они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Артуханян. Это значит, что мы открываем и листаем наш американский дневник, обсуждаем ситуацию, которая складывается в Соединенных Штатах Америки, анализируем характер российско-американских и американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире, как они, конечно, прежде всего влияют на ситуацию у нас в стране, в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваш анализ, ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Бурная неделя, бурные события. Казалось бы, выбор сделан. Казалось бы, у нас появился вновь избранный президент Джо Байден. А страсти не утихают. Бурлит Америка. Никак не может успокоиться Дональд Трамп. Я его не виню, потому что у человека ни много ни мало украли второй срок президентства. Мы с вами прекрасно знаем, что сейчас происходит. И как ни странно, даже вот на закате своей карьеры, своего президентского срока, Дональд Трамп и его команда работают достаточно эффективно. Появляются новые данные. Новые данные, прямо сказать, ну, обескураживающие. Уже появляются не просто тексты, появляется видео. В частности, в штате Джорджия засняты совершенно конкретные подтасовки, причем видно, как сторонники Байдена это уже определили, этих людей, которые таскали, там мужчины и две женщины, они на тележечках таких, знаете, прямо, потому что очень тяжелые были все-таки эти бюллетени, и, судя по всему, ну, там сотнями это вбрасывалось только на одном участке. Сейчас идет расследование, естественно, возмущается только у нас Fox Channel, Hannity и Карсон Такер. Пытаются, так сказать, что-то сказать, либеральная пресса молчит. Ни слова, ни духа. Опять говорят, что это происки Трампа. Естественно, там кто-то уже договорился, что это русский след, что это мы опять там вмешиваемся. Я не знаю, что мы вмешиваемся. Тележку им привозим, что ли, людей им поставляем, что ли, или вообще что, о чем речь-то идет. Но тем не менее, как говорится, русофобский курс с него уже не свернешь. На фоне этих событий возникают и другие интересные. Проходит интересная другая информация, которая, прямо сказать, знаете, ну, вообще-то бесподобна абсолютно. Потому что сейчас уже Дональд Трамп совершенно открыто говорит о безопасности своей семьи. Поступают угрозы его дочери Иванке Трамп, его семье, его сыновьям. Но самые такие нейтральные – это угрозы в юридическом преследовании. Причем я хочу вам напомнить, что это исходит от того самого вновь избранного президента Байдена, на котором, ну уж на его сыне, да Хантере Байдене, пробу ставить негде. Начиная от детской порнографии, которая у него нашлась неожиданно в компьютере, и кончая просто откровенными наглыми коррупционными схемами с Украиной и с Китаем. В наглую просто. И речь идет фактически о десятках миллионов долларов. Это только личного, как говорится, заинтересованности, личного интереса. Нет, это тишина, это все нормально, это, как говорится, у кого надо, нога болит. Зато вот по поводу Трампа разворачивается, ну, буквально, абсолютно, ну, совершенно наглая кампания. Я не говорю о том, что, допустим, SNBC уже выступил совершенно конкретным таким заявлением, что надо игнорировать президента Трампа. То есть полностью игнорировать, вообще не слушать, вообще ничего не говорить и притвориться, как будто этого президента уже у нас нет. А я хочу вам напомнить, что этому президенту худо-бедно еще почти 2 месяца рулит страной. Это в той самой стране, где уже сейчас смертность исчисляется, приближается к 275 тысячам. Может быть, уже пока я говорю, это уже и перевалило. Это в то время, когда 5% населения заражено, более 6 миллионов американцев. Это в то время, когда еще не выработано никакой вакцины, и говорить о каком-то международном сотрудничестве в этом плане просто не приходится, потому что полностью игнорируются международные аспекты сотрудничества. Это, кстати, то же самое передается и Англии, которая активно вроде бы пытается, которая все-таки активно пытается вступить тоже в гонку за этим. Попытки, робкие попытки Венгрии, некоторых других европейских стран, я не говорю уже там, каким-то образом сотрудничать с Россией в изготовлении этой вакцины, нарываются на самые непреодолимые такие препятствия. И вот вроде бы сейчас Еврокомиссия разрешила Венгрии использовать нашу вакцину, и то это с огромным количеством оговорок и условий. То есть непонятно, что происходит. Мы просто, политический истеблишмент не может понять, что в этой ситуации вот подобная коррозия власти, подобное отношение к власти, к институту прежде всего. Мы сейчас не говорим о, допустим, Джордже Буше или еще о ком-то, извиняюсь, о Дональде Трампе или о ком-то. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что в основе своей просто подмываются сами институты этой власти. Отсюда у нас происходит уже полное неповиновение, допустим, по вертикали власти. Забавный случай. Ну, я говорю забавный, потому что иначе назвать как-то нельзя. Но с одной стороны, политическое руководство, допустим, некоторых штатов, они призывают к умеренному поведению во время новогодних и рождественских каникул. С другой стороны, сами занимаются бог знает чем. Вот. Губернатор Ньюсом, допустим, закатил шикарный ужин в ресторане, никаких масок, ничего. Когда его стали упрекать, стал говорить о том, что он вот-вот-вот-вот сейчас вот прямо оденет маску, это совершенно случайно, что он не делал. В общем, как мальчишка оправдывается. Мэр Чикаго, Лори Лайт, вот это та самая у нас лидер ЛГБТ-сообщества, вот, которая говорит, собралась тоже, когда отмечали якобы очередную победу в очередном штате Байдена, опять без маски стояла, когда ее упрекнули, сказали, ну, вы знаете, мы энергические люди, мы не можем по-другому, вот, поэтому, так сказать, нам это разрешительно вроде бы. Мэр Вашингтона, то же самое, Мюррел Баузер. Собрался на вечеринку, тоже проводил вечеринку, тоже, естественно, без маски, без ничего. Люди у власти делают, что хотят, абсолютно. Вот. Дошло уже до того, что, ну, кстати, то же самое, губернатор штата Вашингтон Джейн Ипсвич, то же самое. Запрещает, с одной стороны, всем собираться, даже в церкви, сам занимается бог знает чем. И вот подобные вещи, которые происходят сейчас, они все больше и больше появляются новых данных о том, все-таки, насколько прогнила в целом система. Ведь Дональд Трамп не зря говорил и называл сейчас Америку, по крайней мере, она ведет себя именно таким образом, как будто это банановая республика. Потому что именно только в банановой республике политический истеблишмент, руководство делает все, что хочет, с одной стороны, а вот закон, требования, ограничения, это все спускается уже на народ. И я, кстати, здесь хочу сказать, вы же знаете, что мы, когда говорим с вами, обсуждаем ситуацию в Америке, мы, безусловно, ее экстраполируем, ситуацию у нас в стране. В то же самое, в точно такой же степени это относится и к некоторым нашим чиновникам, которые совершенно, по-моему, уже попутали понятие того, что закон, он для всех. Каждый человек, любой абсолютно, если сдает, значит, прежде всего чиновники должны следовать им. Вроде бы об этом уже 100 раз говорилось, но это вот какое-то, видите, получается, что это какое-то международное такое заболевание непонятное совершенно. Никто не следует тем правилам, тем нормам, которые должны все-таки быть законом для абсолютно всех. Очередная ситуация в Неваде была, там тоже, кстати, идет сейчас активный пересчет, тоже вбросы делаются, Трамп сегодня выступал, говорил о том, что, а сейчас еще лучше, оказывается, дошло. Попало, сейчас ходит видео, я убежден, что если вы поинтересуетесь, увидите, активисты предвыборной кампании Джо Байдена в одном из племен индейских, это в районе города Рино, штат Невада, на севере немножко, но они просто в наглую, так сказать, каждому человеку, который проголосовал за Байдена, выдавали бонус-сертификаты, подарки, значит, соответственные карточки льготные на визы, чтобы могли купить какие-то там майки и так далее. Я хочу сказать, что это вообще по американскому закону, это интерпретируется как федеральное нарушение. Нет, все нормально сошло. Стоят, показывают, даже не стесняются о том, что приходите, голосуйте, стоит такая очаровательная девушка, показывает это все. То есть, как будто так это и должно быть уже. Опять же, кричит только несколько средств массовой информации, даже выборочно, так, некоторые с PBS, это, вот, с Fox Channel пытаются люди там прокричать опять. Но это не слышно, потому что либеральные средства абсолютно это не описывают и не говорят об этом. Вот. И сейчас, кстати, вот подобные видеовбросы, они у нас с характерным, это и штат Джорджия, и штат Невада, и Вайоминг, и Пенсильвания, кстати, в том же самом. Если вы суммарно соберете сейчас вот голоса, допустим, которые в этих штатах будут отданы за Байдена, то этих, вот даже в этих четырех штатах уже достаточно для того, чтобы присудить победу Дональду Трампу. Поэтому я просто что хочу сказать, мне кажется, что игра еще все-таки не окончена. И я думаю, что противники Дональда Трампа совершили главную свою ошибку. Они стали угрожать семье Дональда Трампа. Я прекрасно помню, как на презентации своей книги, это в конце 90-х годов, когда он в Нью-Йорке делал презентацию, он тогда с гордостью говорил: «Я, к сожалению, никудышный муж, но зато я шикарный отец, и я семьянин». Для него семья – это все-таки не пустой звук. И вот мне кажется, что Трамп боец, я думаю, мы все с вами уже прекрасно это понимаем, я думаю, что все-таки нас еще ожидают определенные чудеса. Чудеса, которые могут привести к каким-то непонятным результатам, и посмотрим, как это будет происходить, но, по крайней мере, я хочу сказать, что, помимо всего прочего, чем ближе срок инаугурации, чем ближе 14 декабря, когда будут выборщики начнут голосовать за президента, чем ближе начало января, 5 января, когда Конгресс должен утвердить выбранного президента, и уж тем более, чем ближе дата 20 января, когда будет инаугурация, инаугурационная речь уже вновь избранного президента, я думаю, что страсти будут не ослабевать, как это обычно делается, а наоборот будет накаляться еще и больше, и больше, и больше. Потому что, несмотря на то, что, казалось бы, уже вопрос решен, несмотря на то, что уже полмира поздравило, а я очень рад, что Россия все-таки не влилась в этот хор поздравителей, пока еще, потому что пока еще ничего не ясно. Я очень рад, что наше правительство в данном случае придерживается такой же точки зрения, как я. Пока еще не сказано. У американцев есть хорошая пословица: мы не заказываем похоронную процессию и услуги до тех пор, пока еще тело у нас не появилось мертвое, пока еще жив клиент. Так вот, Дональд Трамп пока еще жив. Я не знаю, каким образом это будет складываться дальше, но, по крайней мере, мы с вами должны понять, что то, что происходит сейчас в Америке, это беспрецедентно. Такого не было никогда. Ни о каком бархатном, нежном передаче власти речи, безусловно, не идет. Эти люди будут драться до конца, эти люди будут драться пока, ну, вот, фактически война на уничтожение. Она объявлена, и в более широком масштабе, конечно, мы сами понимаем, что это не просто такая битва. Это все-таки схватка огромных группировок, финансовых, промышленных группировок, политических группировок. Условно говоря, это промышленный капитализм и финансовый олигархат. Вот. И схватка эта будет не на жизнь, а на смерть. И порукой тому, как ни странно, нерешимость наших участников этого конфликта, а триллионы долларов, которые задействованы и которые стоят на кону в этой борьбе. Давайте не будем забывать, и здесь уже, как говорится, как в одном сериале, достаточно популярном, будут во все тяжкие люди. Так, еще раз напомню, смс у нас, звонки, спасибо, я вижу, сейчас будем принимать, смс 925-88-88-94-8, телеграм говорит MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел еще обратить ваше внимание, в прошлый раз мы с вами говорили, я, по крайней мере, поднимал тему о создании своих социальных сетей, своих платформ информационных, в которых мы могли бы без цензуры, без ограничений, которые накладывают мировые сети на нас, мы могли бы высказывать свое мнение, доносить до всего мира, и, кстати, в том числе и у нас внутри страны, нашу точку зрения. Это вызвало определенный резонанс, я видел ваши сообщения, которые и после передачи уже присылались. Я, кстати, хочу вам напомнить, что если вы пропустили передачу, если вас заинтересовала тема, вы всегда можете потом на сайте «Говорит Москва», передача «Револьвер», вы можете это прослушать, и, то есть это уже, так сказать, подкаст, вы можете просмотреть, прослушать еще раз и, так сказать, сформировать свое, так сказать, мнение, высказать свое мнение или оставить вопрос для меня лично или для моих коллег. Я, кстати, хочу вам напомнить, что через неделю будет передача по поводу образования, которую я обещал, по образованию в Соединенных Штатах Америки. Так что на следующую неделю, в следующую пятницу в 8 часов мы с вами поговорим уже об образовании. Я постараюсь пригласить моего коллегу, американского журналиста, пока не буду говорить его имя. Но это человек, который прошел, что называется, от и до. И мы с вами поговорим, вот, что из себя представляет система среднего образования, high school. И, конечно же, в основном то, что вас интересовало всегда, это так называемый кампус, университетская жизнь, да, университеты Америки. Почему они так популярны, какое там образование. Попытаемся высказать немножко свое мнение. Та, может быть, не очень большая информация, которой обладаю я. Я надеюсь, что мой американский коллега обладает это больше. Но, тем не менее, мы вам все расскажем, как оно есть. Так что готовьтесь, пожалуйста, через неделю мы встретимся. Так вот, возвращаясь к социальным сетям, возвращаясь все-таки к тому, о чем я говорил, мы эту тему будем с вами поднимать и дальше. Мы и дальше будем с вами в той или иной форме ее обсуждать, потому что, конечно же, это очень и очень важно, и в очень большой степени это волнует всех нас. И я очень рад, что подавляющая часть нашей аудитории, это все-таки вы понимаете важность этого события. И, в принципе, вот те действия, которые сейчас происходят, и законодательные действия, они направлены именно на это. Надо создавать свои ресурсы, потому что иначе нам просто, ну, ничего невозможно, невозможно будет что-либо сделать. Так. Вот стратегический инвестор пишет: может, нам пора уже начать радоваться за Байдена, а Трампа нам все равно никакой пользы не было. А победители люди щедрые, может быть, они нас простят за все сразу, коль скоро мы виноваты уже тем, что мы существуем. Я надеюсь, что вы это с иронией говорите, уважаемый стратегический инвестор. Вот, знаете, радость такая, дело все-таки индивидуальное, вот, дело индивидуальное, так что, если хотите порадоваться, я за Байдена что-то не очень хочу. Вот, Николай, а что вы нынешнего президента заранее хороните, Донни в этой ситуации не унывает? Господи, ну, наоборот, я говорю, что наш еще Дональд еще поборется. Ни в коем случае, да. Вот, Владимир пишет, 14 декабря, да, я и говорю, что 14 декабря как раз они объявят, кто набрал 270 голосов, или это, по крайней мере, Дональд Трамп обещал, так во время конференции он обещал, что если 14 декабря объявят его проигравшим, а Байдена победителем, то он тогда, значит, согласится, скажем так, с этими выводами. Вот, но как это будет выглядеть, это все-таки будет очень и очень сложно. Так, вот здесь пожелание у нас, Борис, кого приглашать, кого не приглашать. Вот, хорошо. Вот. Так, мастер пишет, не будьте так строги к ним, они же сгорят в пламени гражданской войны, или коронавирус увезет их в лучший мир. А, уважаемый мастер, вы знаете, в этот пламени гражданской войны в Америке столько людей еще во всем мире могут, не дай бог, пострадать, скажем так, что лучше и не надо. И вы, кстати, вот совершенно правильно сейчас подняли этот вопрос, потому что я ведь говорю сейчас о тех процессах, которые происходят внутри Соединенных Штатов, не потому что я, знаете, так очень переживаю прямо, и не дай бог что... Вот, нет, ни в коем случае. Я просто говорю о том, что резонанс от тех событий, от тех конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть, он, безусловно, будет иметь эффект на весь мир. Давайте мы не будем никогда забывать. Давайте больше ждать не будем. Давайте возьмем звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пап, Москва.
Да.
Знаете, меня удивила такая вещь. То есть вы вот сказали, что, ну, закон, он не для всех, он не для всех, для... скажем, в России он не для всех, в Америке он, в других странах, в принципе, не для всех. Я вот одно, а чему вы удивляетесь, ну, если это везде так? Ну, может быть, это так оно и надо.
Вы знаете, спасибо вам большое. Я вам скажу, почему я удивляюсь, а вернее, даже, может быть, не удивляюсь, а, наверное, я возмущаюсь. Дело в том, что есть очень разные аспекты деятельности правительства. И мы с вами прекрасно знаем вороватых чиновников у нас. Я сейчас не хочу даже говорить об Америке, не буду кивать туда. О нас давайте поговорим. Кстати, многие наши радиослушатели говорят, ну, что вот вы Америка, вот давайте про нас. Да это про нас. Но дело в том, что разница для меня, по крайней мере, принципиальная. То, что сейчас мы совершенно конкретно напрямую говорим о здоровье и благополучии наших людей. Вот сейчас вот подобное незаконное поведение, чванливое, беспардонное, на мой взгляд, оно сейчас уже напрямую конкретно касается всех нас. Ведь вы посмотрите, что получается. Сети заполнили видео, где некоторые наши граждане, наши, российские, не хотят надевать маску. И при этом они говорят, а почему я должен одевать, а вот он там, допустим, не надевает. Понимаете, в чем дело? Вот разница принципиально, она именно в этом. Потому что каждый раз, конечно же, это не самое хорошее оправдание, и я думаю, что, ну, маломальски образованный человек не будет этим бравировать. Но в любом случае, вот показывать, давать такой пример, я считаю, это просто. Но одно дело, вы там на ленд-крузерах там мотаетесь, так сказать, не хочу сказать там, в какие, что вы там творите иногда на дорогах, не могу говорить, что вы там складируете у себя, какие налички там по своим квартирам, ладно. С этим, как говорится, можно разобраться, это можно забрать, это можно обернуть в счет там это понятно. Но как мы здоровье людям вернем? Как мы будем сейчас дисциплинированы, вот особенно в новогодние праздники, в рождественские наши, как мы будем себя вести, если некоторые наши так называемые власть придержащие не будут показывать пример? И в этом отношении я еще раз хочу подчеркнуть, это не только там американская проблема наша, это международная проблема. Политический истеблишмент сейчас, ну, просто уже взорвался. Просто взорвался. Эти ребята думают, что они совершенно безнаказанные, они думают, что они неприкасаемые. А вот в этой ситуации, вот эта эпидемия, она и высветила как раз всю пошлость и подлость этой ситуации. Поэтому я считаю, что мы, как журналисты, мы должны троекратно реагировать на такие вещи. Это не важно, Америка, допустим, у нас, это, я думаю, вы же понимаете, что мы любое событие в мире, мы, конечно, примеряем, а что же у нас происходит? И здесь тоже у нас очень-очень много чему надо поработать, чему надо поучиться. То есть здесь вне всякого сомнения. И в том числе, кстати, вот вы правильно здесь в своих сообщениях говорите, надо учиться и на, так сказать, на ошибках наших американских коллег. Это же, я считаю, прекрасно, потому что до этого они все время на наших ошибках учились. Давайте и мы немножко поучимся. Посмотрите, в каком запущенном состоянии сейчас система. А я вам хочу сказать, что я сейчас собираю материал, вообще любопытнейшая информация сейчас появляется, более чем годичной давности. Пока идет журналистское исследование некоторых американских журналистов. Вы знаете, оказывается, что, так сказать, вот первые признаки вот этой эпидемии, они были еще зафиксированы в Америке более чем год тому назад в Калифорнии. Еще до того, как мы узнали с вами о трагедии в китайском Вэйяне, в этом Вунане. Городе. Тут очень любопытные факты вообще происходят и очень любопытная информация. Ну а цифры, которые сейчас, как вы знаете, которые сейчас в Америке, это цифры, которые касаются и уже погибших людей, и тех, которые заражены, и те, которые сейчас находятся на следу, это, безусловно, это же очень и очень-очень ужасающие цифры. Вот мебель напишет, успешно сражается команда Трампа, это 36 проигранных исков, эки маэстро, гений политики. Вы правы совершенно, иски проиграны, но дело в том, что даже некоторые выигранные иски, которые сейчас по прецедентному праву, они могут быть применены, потому что не забывайте, пожалуйста, что иски, которые по поводу избирательной кампании, это федеральные аспекты. Поэтому, если будут выиграны иски хотя бы в нескольких штатах, то это уже будет очень хороший показатель, и это уже будет основание для имплементации их уже в других штатах. Поэтому это пока еще не совсем проигранные иски. Я думаю, что еще там долго и долго будет находиться все, что угодно, да. Так, а если никто не победит, то выборы будут отменены. Если никто не победит 14 декабря, то выборы будут отменены. Владимир, вы совершенно... Я хочу напомнить, Владимир, это наш американский... слушатель, вот, он совершенно правильно говорит, что если 14 декабря будет такое, значит, соответственно, если будет, не будет выявлен, и выборщики проголосуют не таким образом, а это тоже мы не должны сбрасывать со счетов, то тогда, конечно, это будет патовая ситуация, и это будет действительно очень и очень сложно что-либо сделать, и тогда будут перевыборы. Я вот даже, я должен представиться, потому что действительно это будет беспрецедентно. Такого вообще еще никогда не было в истории Америки. Когда не будет утвержден президент. Я думаю, что здесь тогда, безусловно, вмешается Верховный суд. Ну, а мы с вами знаем, что в последний момент Дональд Трамп успел все-таки ввести своих людей туда. Ну, тогда вообще будет уже непонятно. Это уже, так, по-моему, будет полный раздрай. Если еще вообще возможно что-либо сделать, наверное, это именно таким образом будет. Сейчас, уважаемые радиослушатели, будет интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва». Немного рекламы, а потом мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Постараюсь во второй части максимально взять ваши звонки. И ваши, прочитать ваши послания. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. сообщение 7691. Хватит ли денег у Дональда, чтобы судиться с демократами? Вы знаете, хороший вопрос. Дело в том, что пересчет голосов идет не за счет бюджета, а это лично его, это закон такой в Америке. Значит, вот посчитайте, он порядка 36 исков, там больше 30 подавал. Каждый иск в среднем стоит 3 миллиона. То есть уже наш Дональд на 100 миллионов попал, это уж точно. Так что посмотрим. Вообще-то, по идее, у него там в загашнике где-то 3-4 миллиарда. Я думаю, что он намерен их потратить с пользой, что называется. Не понимаю, допустим, это Эдмон пишет наш слушатель, а вот он отбрасывает коньки, умирает, не дай бог. Вице-президент становится его президентом, новые выборы или весь оставшийся срок. Но ведь вице-президента никто не выбирал, что тогда будет? Значит, посмотрите, что будет, Эдмон, не дай бог, там, если уж случится, да, тогда, естественно, Камала Харрис, она становится elected президент, она, соответственно, переходит. По закону вице-президент Соединенных Штатов Америки, он является лидером Сената, то есть исполнительной власти американского парламента Конгресса. И тогда она должна выбрать из, кстати, не обязательно, вот, по-моему, там не написано конкретно, но наверняка она из демократов выберет себе вице-президента. То есть вице-президента выбирает себе все-таки президент страны. Поэтому если Камала Харрис будет легитимным президентом после этого, то она тогда вправе выбрать себе, по крайней мере, на определенный вот срок это. Потому что, насколько я знаю, эта иерархия, так сказать, последовательность передачи власти, она не действует, потому что человек номер три, это у нас Нэнси Пелоси, лидер Конгресса США. Но в данном случае я еще раз хочу повторить, что вице-президент, это он прежде всего лидер Сената и спикер Сената, он возглавляет официальный Сенат, и поэтому она оттуда должна будет взять это. Но вы знаете, нам еще вот таких перипетий не хватает, это же ужас, еще этот, они же там вообще все запутаются. Мастер пишет: Рафаэль, на ваш взгляд, человек, живший там и там, чья магия сильнее, российского Деда Мороза или заморского Санта-Клауса? Вот, и тогда, ну, конечно, наш Дед Мороз, ну что вы, наш Дед Мороз вне конкуренции всегда, вот, мне кажется, вас отчасти говорит обида за ваши прогнозы, это стратегический инвестор, вы предсказываете победу Трампа, вы совершенно правы, я ни в коей мере не отказываюсь, я действительно предсказывал победу Трампа, беру на себя смелость сказать, что Трамп-то и победил. Вот, но президентом становится другой человек, потому что, вот смотрю, я просто, вы знаете, ну я не ожидал такого, такой подлости, вот таких подтасовок. Мне даже как-то, у нас, конечно, были, так сказать, чудеса, чего говорить, но вот такого плана, вот то, что там, это значит подкуп и профсоюз почтовых работников. Это значит почтовые работники там подработали. Это система Dominion, которая контролировалась полностью людьми, аффилированными с демократической партией. Раздача самых разнообразных призов, там каких-то карточек, каких-то бонусов, денег просто в наглую. Вот в частности я вам говорил ситуацию в Рино. Это огромная спланированная полномасштабная кампания по уводу власти от Трампа. Мы с вами удивляемся, почему Трамп вот так вот сейчас реагирует. Ну он просто, вот он же бесится, это же видно. Ну потому что действительно, вот из-под носа увели. Давайте возьмем еще звонок.
Алло?
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы извините, пожалуйста, я хотела спросить у вас. Вы не предполагаете такую ситуацию, что Трамп проявит принципиальность до конца и не уступит свою власть, ссылаясь на то, что результаты выборов были подтасованы? И может ли случиться ситуация двоевластия в Соединенных Штатах? И не приведет ли это к развалу государства? Спасибо.
Вы знаете, да, очень хороший вопрос. Вы знаете, я бы, наверное, вот если бы не последние некоторые события, о которых я сейчас скажу, я бы вам сказал да. Дональд Трамп готов, он в состоянии это сделать, потому что ненависть его к ним и их к нему, она беспрецедентна. Здесь у меня сомнений нет. Но здесь есть одно «но», по которому я говорю, что я очень скептично отношусь к такому сценарию. Дело в том, что активисты демократической партии сейчас переманили очень большое количество республиканцев из Сената, из штатных, так сказать, штатного руководства в Штатах. Они переманили на свою голову. Я уже смотрел несколько выступлений губернаторов, сенаторов-республиканцев, которые призывали Дональда Трампа передать власть к избранному президенту. То есть они, так сказать, действуют, вы знаете, наверняка и по всем фронтам буквально. Я думаю, что вот этот фактор, именно предательство республиканцев своего президента, я думаю, оно сыграет все-таки вот такую роль с этим. Спасибо. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
О, здравствуйте, Святослав. Во-первых, у меня медицинское образование.
Да.
Вирус этот мы изучали в вирусологии еще. В 65-м году его открыли, поэтому у меня отлично по вирусологии. Я могу сказать, что, во-первых, ну, я поддерживаю наших руководителей американских, и вас в том числе, кто выступает, журналисты, что вы без всяких масок. И потом, это не является законом. Надо посмотреть постановление Попова. Это все, что там значит? Обеспечить ношение масок. Угу. Раз. Второе. Тот указ, который тот Собянин, он без подписи. Только лишь печать.
Я понял, да. Уважаемый Ростислав, я понимаю все. Я знаю ваше мнение по поводу масок, по поводу масок. Но я еще раз хочу вам повторить. Можно по-разному относиться к этому, да? Но есть предписание, есть закон, который устанавливается. Он может быть и регионального характера. Есть и, соответственно, постановление нашего парламента на этот счет, что меры по, так сказать, обеспечению безопасности во время пандемии. Давайте просто следовать им. Как бы нам этого хотелось или как бы нам этого не хотелось. Давайте все-таки будем законопослушны. Речь идет о нашем здоровье, ни много ни мало. Давайте еще возьмем звонок.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Рафаэль, вот скажите, а нет ли там скрытого еще противостояния между военными, которые все-таки поддерживают Трампа, и ЦРУ, которая является инструментом демократов? Вот. И что-то давно не было слышно о этой самой главной ЦРУшнице, что-то куда-то она пропала.
ЦРУшница. Там у них сейчас целый батальон женский у Байдена.
Да.
Так что у нас. Ну, я, во-первых, хочу, конечно, поздравить всю нашу аудиторию. Возвращается ржачка, возвращается Джейн Псаки. Я сейчас правильно произношу ее фамилию. Ее правильная фамилия не Псаки ни в коем случае. Это просто уже, как говорится, неверный перевод. Джейн Псаки наша возвращается. Знаток географии, знаток, так сказать, всего, что только есть о России. Она очень хорошо знает географию Беларуси. Вот, сама хотела посылать авианосцы к берегам Беларуси и так далее, и так далее. Это говорит об уровне команды, это говорит о дилетантстве. Это говорит о том, что вот люди подбирались туда не по своим деловым качествам, а по каким-то другим, о каких я даже и говорить не хочу. Так что это наша беда, нам с этим потом еще 4 года жить. Но зато шуток будет миллион, конечно. Давайте еще. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, вот вы в начале передачи сказали о том, что якобы были видео, в которых сторонники Байдена подвозят целые корзины с голосами. А вот почему тогда Трамп регулярно проигрывает в судах? То есть, если почитать прессу, мы регулярно видим, что Трамп то в одном штате проиграл, то в другом проиграл суд. То есть, суды не находят оснований для того, чтобы Байдена признать, увидеть вбросы Байдена, почему они их не видят.
Я понял, да. Значит, дело в том, что суды, очень многие вот решения, которые были приняты до этого, они носили формулировку. Да, были нарушения, но они несущественные, не повлияли на итоги выборов. Это ложь. Это наглая была ложь. Первое. Второе. Видео появилось только сегодня утром. Видео появилось только, я поэтому и обратил ваше внимание вот сейчас. Сейчас появилось видео с камеры наблюдения, где совершенно конкретно видны эти люди, и которые говорят, это первое. Второе. Нашлись люди, в частности, и в штате Висконсин. Они официально выступают и говорят о том, что на них было оказано давление. Их убрали из, так сказать, из комнаты, где подсчитывались голоса. Там остались только представители Байдена. И с часу ночи, вот я запомню, до 4 утра пересчитывали в полном одиночестве. Убрали оттуда всех наблюдателей. Поэтому вот это сейчас появилась информация, а давайте мы с вами посмотрим, как распорядится теперь и Джулиани, да и сам Дональд Трамп вот всей этой информацией. Поэтому мне кажется, что это новый поворот в этом деле. Вы совершенно правы, говорите о том, что в Штатах там это отвергалось и говорилось, да, потому что там в пересчетах в основном участвовали учителя, это представители другого профсоюза, это учителя, это очень сильный, и он аффилирован, тоже связан с демократической партией, и я не удивлюсь, если в ближайшие дни появится точно такая же информация, как о профсоюзе почтовых работников, которые неожиданно потеряли и не доставили посылки по поводу Хантера Байдена и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, я просто поражаюсь масштабу этой операции. Вот я сейчас говорю это, вы можете себе представить, это же тысячи задействованных людей, причем официальных деятелей, официальных лиц, которые принимали участие в этом мировом подлоге, чтобы убрать Трампа. Это беспрецедентно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте, спасибо вам за передачу. Я вот помню вот такой момент, мне отпечаталось, что хотел прекратить вот финансирование ВОЗ. А ведь давайте не будем забывать, что ВОЗ был создан фондом Рокфеллер, который в свое время финансировал Гитлера, и вот эту Евгенику проводили. Угу. И вообще вот всем же, для кого не секрет, что вот, как говорится, финансировать эти...
Я понял, да, я понял. Я хочу только вам сказать одну вещь. Дело в том, что Рокфеллер, конечно, не финансировал ВОЗ, но другое дело, что Рокфеллер предоставил вот эту штаб-квартиру в Нью-Йорке и землю под ней, он в качестве подарка для Организации Объединенных Наций. А потом уже Организация Объединенных Наций, она, соответственно, организовала свои, так сказать, институты, в том числе и Всемирную Организацию Здравоохранения. Это если быть точным. Очень много вопросов, я с вами согласен, к Всемирной Организации Здравоохранения, как она себя повела во время эпидемии, но это отдельно, это уже другой разговор. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый.
Добрый вечер, слушаю вас.
Да, я Виктор из Нижегородской области. Угу. Я вот сколько слушаю по противостоянию Трампа с Байденом, угу. но ни разу не услышал о том, что последний год своего правления Трамп организовал борьбу с сатанизмом. Вот с этой подземной индустрией, где темные силы мучают, пытают, насилуют украденных детей, вот эти педофилы, умерщвляют их с целью получения вот этих гормонов. Uh-huh. И вот это было видно, и вот эти корабли снаряженные, санитарные для извлечения этих детей.
Я понял, да. Вы знаете, очень любопытно, мне кажется, это только не имеет никакого отношения к Джо Байдену. Вы, по-моему, какой-то триллер недешевый пересказываете по поводу сатанинских сил или это. Или, может быть, вы так аллегорически говорите о неолибералах. Здесь я с вами, может быть, и соглашусь. Действительно, это сатанисты нынешние, с политической, конечно, точки зрения. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Да-да, слушаю вас, говорите.
А как вы считаете, случайно ли убрали с работы Чубайса? Или это какой-то знак кому-то для США?
Это знак США, это знак США, что не беспокойтесь, ребята, все нормально, никуда я не делся и никуда меня не задвинули. Чубайс уже, вот есть информация, он у нас назначен специальным представителем в международных организациях. Это человек, который будет ездить и учить, и говорить, и продвигать, так сказать, доллар. Это человек, который будет связующим элементом с мировым олигархатом. А что еще Чубайсу делать? И я искренне не понимаю и возмущаюсь тем, что этот человек продолжает свою карьеру на ответственном посту в правительстве Российской Федерации. Мне кажется, это... Вот мы, кстати, говорим с вами о том, что я критикую ли я, допустим, чьи-либо действия. Если эта информация подтверждается, я считаю, это огромная ошибка нашего президента. И я категорически с этим не согласен, хотя я не являюсь экономистом, но сам имидж этого человека, сама его фигура в данном случае, если она еще, так сказать, не ушла, так сказать, с нашего политического небосвода, это просто позор и стыд для нас, для нашего правительства. Подумайте, господа, кого вы назначаете? Лисицу в курятник пускаете, что ли? Международные организации валютные и финансовые? Ну, прямо я не знаю. По Фрейду у нас все развивается. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый день.
Добрый день.
Светлана Васильевна из Подмосковья.
Да.
Могли бы вы...
Единственное, что радио выключите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Радио выключите, у вас фонит это. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
В отношении вот этого вируса,
да.
такого же мнения, как и вы, Игорь Гундаров, это этот доктор медицинских наук с Московского государственного университета Сеченова, он в интервью сказал, что в сентябре 2019 года появился этот вирус в Италии и США.
Совершенно верно, да.
Да-да-да, то есть это подтверждается. Вот второй момент, вот смотрите, для того, чтобы организовать вот такую крупную фальсификацию выборов в США, могли только очень мощные структуры, под умелым, кстати, очень руководством. Более того, всю операцию они провели по подготовке этой махинации мастерски, то есть скрытно.
Да.
То есть получается, что Трамп, к сожалению, несмотря на то, что он за 4 года много полезного сделал для собственной страны, он, к сожалению, не смог получить вот реальную поддержку соответствующих структур, которые могли бы предотвратить эту фальсификацию и хотя бы его подготовить к этому. А вот теперь, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что возможны сюрпризы? То есть решение Верховного суда, которое может объявить, что давайте продолжайте проверку? Или
совершенно верно, да. Спасибо вам, Сергей Алексеевич. Значит, посмотрите, что у нас происходит. Если, допустим, 14 декабря выборщики проголосуют не таким образом, как они были уполномочены проголосовать, а именно они могут сделать такую, ну, ничью сложность сделать, но тем не менее, если они проголосуют не согласно своему мандату, тогда наступает вот такой страховой случай, и тогда эти дела передаются моментально на рассмотрение судебных инстанций. И, конечно же, это сразу пойдет в Верховный суд. А как мы с вами прекрасно понимаем, Верховный суд это... Потому что избиркомы уже закрывают свою работу, все. Избирательная комиссия уже ничего не решает и не в состоянии сделать. За счет вот таких бюрократических процедур мы с вами знаем, что ни большинство голосов, ни, допустим, даже большинство выборщиков не гарантирует победу одному из претендентов. А вот именно голосование, именно вот эта конкретная процедура 14 декабря, она скажет свое слово. А это уже акт исполнительной власти, это уже действие правительства, и оно подчиняется, так как это федеральное дело, оно подчиняется уже юрисдикции Верховного суда Соединенных Штатов. А там у нас, как говорится, трамповские ребята стоят. Как вы знаете, последнее назначение, там соотношение это на два человека больше республиканцев, чем демократов. И вот здесь у нас наступает вообще беспрецедентная ситуация. Как суд это решит? Потому что у нас был прецедент в 2000 году, как раз именно Верховный суд и суд Флориды вынесли решение в пользу Джорджа Буша-младшего в пику Эл Гору. Так что прецеденты такие были. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот... Байден победил, вот, и скажите, если вот он, как говорится, будет оказывать влияние на окружение Путина, то его окружение, как говорится, попросит нашего лидера уйти в отставку.
Вот. Если Байден будет влиять на окружение Путина, то тогда попросят ли его уйти в отставку? Вы имеете в виду кого, Байдена или Путина здесь это? Вы знаете, я, во-первых, не знаю насчет влияния, насчет этого, да, но то, что... То, что отношения у нас не зададутся с администрацией Байдена, вот это, наверное, точно. А уж там влияние, вы знаете, это не Байден будет влиять. Я вам скажу, кто будет влиять на окружение Путина. Будет влиять на окружение Путина недвижимость за рубежом. Будет влиять на окружение Путина бесплатные гранты на обучение детишек наших чиновников за рубежом. А также счета в банках будут влиять. Там Байден не нужен, вы знаете. Все настолько примитивно. Так что вот эти вот сейчас действия, которые надо отдать должное, правительство предпринимает по ограничению все-таки доступа и к недвижимости за рубежом, и к счетам за рубежом, это правильно, это верно. Вы понимаете, в чем дело? К глубокому сожалению, наша практика показывает, что в момент истины, когда надо выбрать между своей родиной и своими денежками кровными, эти чиновники, вороватые наши, они выбирают, к глубокому сожалению, свои денежки. И, как говорится, голосуют своими чемоданами. Так что, к глубокому сожалению... Большой привет Козыреву и другим. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, так вы меня отключили. Вы знаете, у меня такой вопрос. Скажите, как могло случиться так, что на эфир «Говорит Москва» появился, так сказать, тот самый, господи, Сергей
Станкевич?
Станкевич, человек, который был судим, который убежал в Литву, нет, не в Литву, он в Польше сидел, и вообще очень, так сказать, темная лошадка. Вот как могло случиться, что он появился у вас в эфире?
Вы знаете что, я понимаю, это вне моей, как говорится, юрисдикции. Я, во-первых, не знал, появлялся Сергей Станкевич, нет, я с ним сталкивался неоднократно на других ток-шоу, в том числе наших телевизионных, на центральных каналах. Вот, так что, простите, я не могу вам быть полезен здесь, не знаю просто. Пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Рафаэль.
Да.
Стыдно за страну. Чубайсов бандитов ставить. Сердяков это бандит. Васильевов. Только у нас поле чудес.
Да.
Ельцин-центр хотят в Москву еще. Филиал открыть. Что за... В стране живем.
Ну вот вы знаете, да, я с вами согласен, конечно. У нас госпожа Васильева теперь стала академиком изящных искусств каких-то. Ее избрали туда, у нее, оказывается, какие-то работы были. Вот, она у нас и поэтесса, она у нас и художник, оказывается, еще. Ну, неплохо, конечно. Воровка, художник, поэт. Только вы знаете, по-моему, ее творческие способности, они проявляются, к сожалению, не на холстах и не на листочках бумаги, а в воровстве. И поэтому госпожа Васильева, она может стать академиком хоть 100 академий, но она не перестанет быть обыкновенной воровкой. Вот и все. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер. Андрей Беспокоев.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, а когда будут полностью опубликованы материалы комиссии Уоррена, Ведь они же не полностью, и мы не знаем, кто...
Отлично, да. Вы знаете, что, да, комиссия Уоррена, уважаемые радиослушатели, комиссия сенатора Уоррена, которая расследовала убийство Джона Кеннеди, все материалы ее засекречены навечно. Я интересовался этим вопросом, правда, давно, еще лет 20 назад, говорили, это в 2003 году, когда была 40-я годовщина смерти Кеннеди. Эти все документы засекречены навсегда. И это, кстати, касается не только убийства Джона Кеннеди, но это и касается убийства Роберта Кеннеди. Потому что то, что там, то, что комиссия Уоррена сделала по поводу убийцы-одиночки, это, конечно, ересь полная, это не совпадает ни с какими вообще данными, документами. Да и любого американца, я не слышал, не встречал, вот сколько я встречал американцев и моих коллег-журналистов, политиков, я, конечно, задавали этот вопрос всегда, я ни одного не слышал, чтобы кто-то сказал, да, конечно, вот комиссия Уоррена решила, и так оно и есть. Так что мы, наверное, это с вами не увидим, это точно. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Будем максимально отвечать. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Вы знаете, для меня Станкевич вообще, он же был луковым королем. Помните, он из Польши возил в Москву к нам в Россию лук.
Угу.
И теперь вдруг он политолог, угу. Деятель. И, конечно, мне все-таки было обидно за наше радио, что он здесь появился.
Я понял.
А другой вопрос. Да. В отношении Чубайса можно?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а почему такое неуважение к своему народу, если прекрасно известно, но мнение, ну, если, конечно, на выборы этот народ приходит, ему доверяют. Даже на нашем радио было голосование, угу. по-моему, у Аношко, 92%.
Я понял, да. Вы извините, просто звонки еще есть, я отвечу на ваш вопрос. Значит, я предлагаю компромиссное решение по поводу, так сказать, по поводу Станкевича. Давайте будем называть, коль уж он лук возил, давай будем называть «Наше луковое горе». Я думаю, что мы согласимся, но, тем не менее, не будем его, как гражданина России, ограничивать в доступе к информации, да. На нашем радио, вы имеете в виду, наше радио «Говорит Москва», да. Я просто, вы знаете, не слышал, не знаю насчет этого. А вот то, что касается, почему люди... Вот это вопрос, кстати, я адресую вот нашему руководству. Вот, пожалуйста, скажите, насколько вы не уважаете свой народ, если вы опять продвигаете этого, так сказать, человека на какие-то, так сказать, должности? Успеем еще взять? Нет, наверное, уже не успеем взять. Спасибо вам большое. Значит, еще раз хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, через неделю поговорим с вами об образовании в Соединенных Штатах Америки. Я приглашу своего коллегу, американского журналиста. Мы вместе обсудим, вы зададите свои вопросы. Вам большое спасибо за участие. К сожалению, сбрасываем сейчас ваши сообщения и ваши звонки. Всего вам самого-самого доброго. Берегите себя, особенно вот в условиях этой эпидемии. Берегите себя, носите маски и требуйте это и от других. Всего вам самого и самого доброго.